И у нас сегодня очень интересная тема. Она большая тема, но я попробую несколько точек затронуть. Если, как вот сказала Мирьям, если будут вопросы, недопонимания, пишите, и мы в конце урока подкорректируем, чтобы эта тема была понятна. Я хочу начать с одной истории, которую мне рассказывали в Ешиве. Значит, был такой щидух, который сделали. Раньше было принято в ашкеназских семьях, что парень, который учит Тору, то, ну, допустим, у человека есть девочка, и он хотел бы, чтобы его зятем стал мудрецом Торы, то он брал на себя все расходы. Значит, если его дочка выйдет замуж за какого-то мудреца, то он брал на себя все расходы. И так история рассказывает про одного очень мудрого парня, который приходит на встречу, и там девушка сидит, смотрит, видит его, отец ее сидит, и они предложили ему кофе. Да, и когда они дают ему кофе, они дали ему кипяток, кофе отдельно, сахар отдельно, молоко отдельно. И он ешеботник, он не знает, что делать с этим всем. Он видит первый раз в жизни свой кофе. Это история лет 80 назад. Он видит первый раз в жизни перед собой кофе, и он понимает, что если жидкое, то пьют, если что-то твердое, то едят. И он начинает, значит, взял кофе, начал есть, заел сахаром, запил молоком и водой. То есть он все смешал. Конечно, девушка, она сказала, мне такой не нужен, он вообще ничего не понимает. И в конце концов расстались, это рассказывали про Хазуныша. То есть в конце концов немудрый парень, который не умеет пить кофе, стал Хазон Иш. Хазон Иш, мы знаем, что был очень выдающимся мудрецом Торы. До сих пор нет ешивы, нет синагоги, где не изучают его, его старания в Торе. Он очень великим мудрецом Торы был. Что помешало этой девушке? Этой девушке помешало принять решение ее первый взгляд на того, что она видит. Это называется стереотип. Стереотип – это когда я вижу человека, вижу перед собой кого-то, и я его осуждаю по тем данным, которые у меня уже есть заранее. Например, я вижу человека, вот сейчас вы видите меня, я одет в черно-белый, значит, я религиозный человек. Я увижу человека без кипы, значит, он не религиозный человек. Да? Но стереотипы – это самая разрушающая вещь, которая может быть для человечества, потому что я это не боюсь говорить так громко, потому что мы знаем, что у Всевышнего эти вот стереотипы, они отключены. То есть нет у Всевышнего нет такого понятия, что человека воспринимают по внешности, человека воспринимают по его, не знаю, месту происхождения или где он там учился и так далее. Всевышний человека осуждает или там принимает, или видит только по ситуации, по тому моменту, где он находится. У меня есть такая очень знаменитый стереотип, что когда мы видим человека, который одет не очень красиво, значит, он неряха. Но это может быть другое. Это может быть совсем другое. Почему? Потому что это может быть, что он такой. Я знал, я видел, я не знал лично, я видел такого раввина, его звали Рав Штайнзлац. Ну, так посмотреть на него внешне, он не так очень опрятно одевался, но это потому, что он был очень большим гением, и у него не было времени заниматься этим. Да? Он просто был постоянно посвящен своим делам, и поэтому не было. То есть, что происходит с нами? Почему нам... На первый вопрос, который я хочу сегодня затронуть в этой теме, почему нам легче жить по стереотипам? Ответ, потому что нам гораздо легче ставить людей в разные коробки и вот выбирать так. Этот человек мой, это не мой. Этот человек, я с ним могу общаться, я с этим не могу. Что это делает? Это делает ограничение в развитии. я это так назову, для того, чтобы, да, огромный вопрос, почему Всевышний по какому-то большому чуду делает так, что пары, они в основном всегда отличаются друг от друга. Мы видим людей, которые женаты там 20 лет, 10 лет, неважно, 30 лет, 40 лет. И в первые моменты в жизни мы боремся, то есть, когда мы женаты первое время, то мы боремся за, скажем так, за воспитание другого человека. Пытаемся воспитать жену, пытаемся воспитать мужа, делай так, не делай так, вот так это. Что мы делаем? В принципе, мы пытаемся найти свой комфорт. Мы не пытаемся по-настоящему увидеть перед собой человека, а мы пытаемся изменить его для своего же комфорта. Потому что я не могу есть такую-то определенную там яичницу, если возьмем еду, потому что я не привык к ней. Так я поменяю мышление своей жены, как делать яичницу, и она мне будет делать так, как мне удобно. Или мне неудобно, чтобы, неудобно, чтобы там два раз в неделю стирали это белье постельное, так я буду менять свою жену или своего мужа. Ты делай, у меня так было принято, не принято и так далее. То есть все это первые годы у нас происходит такое типа воспитание. Но потом со временем у человека, он понимает, что я женился там на такого другого человека, чем я. И есть, которые принимают это и живут просто так. Есть, которые не принимают это и страдают. Но это как раз-таки не желание Всевышнего. Почему? Мы рождены в этот мир для того, чтобы развиваться. Как человек может развиваться, если он не видит перед собой других людей? Стереотип – это такая вещь, когда я вижу перед собой, вот, допустим, я вижу религиозного человека, у меня в голове сразу происходит то, что я получил информацию о нем, внешнюю информацию. Они там нечистые, они там не знают внешний мир, они неразвитые и так далее. Настоящий человек, который любит развиваться, человек, который хочет развиваться в жизни, он не будет смотреть на внешность религиозного человека, а он пойдет и узнает об этом мире. Он может выбрать стать им, он может выбрать не стать им, это его выбор. Но когда мы с помощью, я не знаю на русском, помогите мне слово, или коллег, с помощью китлюгим, с помощью, я не знаю, вот Мирьям, помогите с русским словом, с помощью того, что мы ставим в коробку кого-то и говорим, вот он такой, мы себя закрываем, мы не даем возможности себя развивать. Мы знаем про грех Адама, когда Адам и Хава были в раю. Там произошел серьезный грех. Всевышний сказал Адаму, не ешь этот плод. Они не сдержались, они съели. Если обратим внимание на текст, там не было такого, что Всевышний пришел и сказал, все, я увидел, что вы согрешили, значит, все, вы грешники, и до свидания. Выходите из рая. Всевышний пришел к ним с разговором, что случилось, почему это так. То есть Всевышний открыт к познаванию, даже Всевышний открыт к познаванию, узнаванию ситуации по ситуации, а не потому, что он видит. Если со стороны увидеть, я тебе заповедовал, ты не сделал, то значит ты согрешил. Почему Всевышний с ними общается? Потому что, может быть, у них есть другие стороны. Рав Деслер пишет, что если бы Адам Аришон сказал, не сказал то, что ты из-за жены, которую ты мне дал, поэтому я согрешил, а сказал бы, что извини, да, я согрешил, Всевышний бы оставил в раю. Почему он же согрешил? Потому что проблема не в том, что он согрешил, а проблема в том, что он сказал, из-за жены, которую ты мне ей дал. Правда, если объясняю это как неблагодарность. Я думаю, еще один момент здесь есть. У него, у Адама Ришона, появилось как бы клеймо такое на жену. Она его соблазнила. Она его соблазнила. Он перенес свою ответственность на другого человека. И это называется, что он не развивается. Он перенес ответственность на другого человека. Когда я переношу ответственность на другого человека, я прекратил свое развитие. И в этот момент я не могу быть в раю. В раю находятся те люди, праведники, которые открыты к развитию. У нас даже мудрецы говорят нам, что праведник после смерти, он не отдыхает. В смысле не отдыхает, он поднимается постоянно, духовно. И даже в тех мирах он поднимается. Как он может подниматься? Все, уже умер? Нет. Есть всегда к чему идти вперед. Но почему мы останавливаемся? Почему? Что нас задерживает продвигаться, развиваться? Это как раз таки то, что мы видим перед собой только людей со стереотипами, а не людей просто. Если бы мы смогли убрать вот эту вот оболочку, да, есть такой стереотип, что женщины, они более чувствительные. Когда я говорю вот так, когда я подхожу к этой теме, что женщины, они более чувствительные, то я уже изначально ошибся. Почему? Потому что есть мужчины чувствительные, есть и женщины чувствительные. Но есть и мужчины чувствительные, которые они могут быть даже больше, чем женщины. Но нам легче сказать, что у женщин больше чувств, она более чувствительная, потому что так легче сказать, что я мужчина, а я без чувств. То есть мы находим в этих стереотипах определенный комфорт. И даже обратите внимание, внешняя одежда человека, она идет по моде. Что такое мода? Какой-то человек там придумал какой-то фасон. И он сказал, что вот так выглядит модерный человек. Вот так должен выглядеть современный человек. Современный человек, если так не будет выглядеть, он не современный. Можно даже услышать у людей такое выражение, это из прошлого, да, из прошлого сезона. Какая разница, одежда она из прошлого сезона или из нового сезона? Какая разница? Разница ни в чем. Она же и эта одежда покрывает, и эта одежда покрывает. Но почему нам говорят, это с прошлого сезона снова? Ну, чтобы нам продать здесь больше вещей. Но с помощью чего эти рекламодатели или люди, которые бизнесмены, с помощью чего они нам вот это вот, скажем так, воспитывают в нас? С помощью того, что мы привыкли делать стереотип. Мы говорим, вот так выглядит человек современно, так выглядит человек религиозный. То есть человек, который верит в Бога, и у него есть искренняя вера, и он даже соблюдает шаббат, и он даже делает мицвот, одевает тфилин. Если он одел не такую кипу, или он одел не такую одежду, то он уже не харидимный, он уже не тот, который нужен для Всевышнего. К сожалению, эта тема, она вошла и в религиозный мир. То есть мы сегодня даже можем увидеть в щедухах, да, мы говорили про щедухи. Когда заходишь на щедух, видишь перед собой парня, видишь перед собой девушку. Первое то, что мы смотрим, это на его одежду, на ее одежду. Первое, да, мы не видим в человеке человека. Мы не пытаемся даже найти в нем человека. Первое, это как он выглядит. К сожалению. У нас тому мудрецы говорят, что мудрецы Торы должны одеваться опрятно. Даже написано в Талмуде, лучше, чтобы они одевались в дорогих одеждах. Почему? Мудрецы говорят, потому что дорогая одежда, значит, его больше будут уважать. И задается вопрос, а зачем это надо? То есть, почему мудрецы Торы должны одеваться так красиво, чтобы их уважали? Мы знаем, есть такая специальная одежда для главных раввинов Израиля. Там главный раввин такого-то, он должен соответствовать, он должен одеваться красиво. Потому что, к сожалению, в мире сегодня очень сильно важно, как ты выглядишь. Не важно, кто ты. Важно, как ты выглядишь. И в этом очень много страдает молодежь. Молодежь страдает из-за этого. Я знаю, что на этом уроке присутствует молодежь. И выходите навстречу. Есть такая более опытная молодежь, есть менее опытная молодежь. Менее опытная молодежь сейчас меня не поймет, но более опытная, наверное, поймет. Приходишь навстречу, парень выглядит очень такой приятный, красиво одетый, очень такой джентльмен, все там заплатил, красиво общается, пытается включить интеллект. И, короче, девушка так сидит, все красивая такая, одетая, накрашенная, и вот щедух. Как можно понять, это твой или не твой человек? Если весь концентрат идет на внешность, как можно понять, твой человек или нет? Понятно, что внешность важна в нашем поколении. Но если бы мы смогли отключиться от внешности, как нас, например, в Ешиве, нас даже учили, что, какие вопросы задавать, что выяснять, как увидеть перед собой настоящего человека. Конечно, даже если ты будешь пытаться найти в том человеке настоящего человека, сложно будет по-любому, да, рассчитать все. Но как минимум очень важно доносить до наших молодых, для наших детей, которые будут выходить на щедух, или которые уже выходят, совсем не важно, как человек выглядит. И совсем не важно, как человек, там, не знаю, он много читал книг, немного читал книг. Есть человек, и он может быть большим, только если я дам ему быть большим. Смотрите, есть такая история про Раби Акиву и Рахель. Я вам уже рассказывал немножко, но есть... У меня в Израиле есть такая книжка целая про эту личность, про Раби Акива. И вы знаете эту историю Раби Акива. Если, я не буду рассказывать эту историю, вы знаете ее. Если бы тогда его жена Рахель посмотрела на его внешность и посмотрела на его историю жизненную, и она бы сделала ему клеймо, что это разведенный 40-летний мужчина, неумный, остался несколько раз в первом классе, и так далее. Много-много-много-много минусов. Если бы она не смогла отключиться от всего этого, она бы не сделала для нас Раби Акива, она бы нам не подарила. В чем мудрость была Рахель? Она смогла отключить все эти взгляды на человека как внешность. Как на внешность. Она смогла зайти в личность человека. Она увидела в нем, мудрецы говорят, она увидела в нем, что он был скромным. Что такое скромный человек? Скромный человек — это не такой, который ходит внизу, с головой вниз и такой, весь такой, ничего не знает. Скромный человек — это человек, который знает, кто он, и знает свои минусы и плюсы. Психологи это называют человек с правильными ценностями. Да? У него правильные, у него есть разложенные ценности. Он знает своего хорошего я, своего плохого я. Но в чем плюс этого человека? Что человек, который он развивающийся, то есть человек скромный, он знает, что он должен развиваться. У него всегда есть вперед. Он никогда не закончил свою работу в своей жизни. Он всегда развивается. Человек, который всегда развивается, это человек, который может быть великим. Да, мы это знаем. Поэтому нам нужно знать, что для нас стереотипы – это вещь, которая нас губит. Это вещь, которая нам не дает правильно жить, не дает правильно развиваться. Мы должны научиться видеть человека, но не видеть его внешность. Мы должны увидеть в нем его личность. Это, конечно, сложно. Потому что даже в семьях мы знаем, что когда у родителей рождается несколько детей, то один из них там умный, другой не очень, третий там более покладистый, четвертый, возможно с ним жить и так далее. То есть мы уже изначально даже воспитываем в детях, что есть такое понятие стереотип. Вот ты такой. И не даем возможность ребенку, не даем возможность этим детям развиваться, потому что когда... Если бы Всевышний сказал Адаму: ты грешник, ты согрешил, у тебя нет никакого шанса, в этот же момент Всевышний бы закрыл у него возможность сделать чуву, раскаяться, развиваться дальше. Поэтому не важно совсем, я говорю про семью, например, в семье, не важно совсем, как нам комфортно с этим человеком или некомфортно с этим человеком. А важно, что перед нами всегда в любых отношениях между родителями, между парой, мамы и папа, там, и дети, и родители и так далее, это всегда перед нами стоят люди. А люди, так как Всевышний их нас создал, то Он нам дал возможность всегда развиваться. А стереотипы нас закрывают. Они нас ограничивают. Человек, например, есть такое понятие, что человек, который учит Тору, то он не работает. Такое понятие. Я вот живу в религиозном мире, знаю, что вот, я не знаю, кто из вас слышит меня, и он, ну, как минимум, хочет, чтобы его муж был аврехом. Но если есть такие, это очень хорошо, потому что, например, аврех – это человек, который учит Тору после свадьбы. Он женился, учит Тору. Это очень хорошо, это очень прекрасно. Это мечта. Это мечта учить Тору целый день. Но если откроем Рамбам, Рабби Моше бен Маймон, который пишет в своей книге, в книге Мишне Тора, он пишет, что человек должен сперва построить дом, потом жениться. Да, сегодня такое поколение, сложно купить квартиру, а потом жениться, но он говорит, надо построить дом, жениться, а потом учить Тору. Почему? Потому что, как он говорит, как можно учить Тору, когда на тебе есть бремя парносы, заработки денег. То есть для Рамбама было очень просто, что человек, который учит Тору, он может тоже работать. Сам Рамбам, он был врачом, он совмещал работу и изучение Торы. Сегодня нет в мире одного человека, который не учит книгу Рамбама. Я имею в виду люди, которые понимают Тору, мы без Рамбама не можем жить. То есть это наш учитель. Написано с Моше Рабейну до Моше, Рабби Моше бен Маймон не стал как Моше. То есть не было после Моше Рабейну такого великого, мудрого человека, как Рамбам. И он же тоже был врачом. Возьми сегодня в религиозном мире и скажи вот это вот аврехам, что нужно кормить семью, и поэтому нужно еще и работать. Да, ничего страшного, ты учишься, это важно. Важнее учиться, но и важно еще, и чтобы была парноса у человека, иди и работай. Если меня услышат в ешивах, меня больше не будут слушать, потому что меня не будут приглашать в ешивы. Почему? Потому что сегодня очень важно внедрять, что если ты учишь Тору, тебе нельзя работать. Это, я считаю, стереотип, это неправда. Так не вели себя даже большие мудрецы Торы. И это мешает аврехам. Я сегодня лично знаю близко аврехам. Слава Богу, Барух Хашем, сегодня мир развивается и возвращается к правильным источникам. Но это мешает людям правильно жить. Да, если человек выбирает изучать Тору. Я вот сейчас пример взял про стереотип насчет аврехов. Человек взял на себя изучать Тору. И он видит, что ему нужна парноса. И он не выходит зарабатывать деньги. Не выходит на работу. Он сидит в книгу, смотрит в Шулхан Арух, смотрит в Талмуд. Я уверен, что там у него ничего не видно. То есть ему сложно даже учить. Если он великий, там кто-то какой-то, который ему вообще ничего не важно, ему не мешает парноса, окей, пожалуйста. Я говорю про те, которые из-за того, что скажут люди. Что скажут люди, если я пойду работать? А, это поэтому нельзя. Вот это вот слово, выражение, что скажут люди. Да? Мы даже иногда, есть такое в общем мире, не в религиозном, в общем мире такое понятие, это больше, я имею в виду про восточных евреев, это тоже, видите, стереотип, восточные евреи, но это так больше мы так встречаем. Но, да, свадьбы. Тема свадьбы. Люди могут брать долги. Могут заходить в тяжелые долги. Делать свадьбу, играть свадьбу, просто невероятно дорогую свадьбу. И я знаю лично парней, которые не женятся из-за того, что они еще не скопили достаточно денег для свадьбы, такой, которую они захотели ее. Поставили себе перед собой такой какой-то штамп, что нужна такая шикарная свадьба. Обязательно, обязательно дорогих певцов каких-то, обязательно чего-то такого дорогого. И вот сейчас они не женятся. Почему? Потому что у них нет денег для этой свадьбы. Это правда, это так надо, так нужно. Конечно, так нельзя. Как можно оставаться, я говорю про 25 лет, 24 года, как можно оставаться без жены и подвергать себя к разным нехорошим действиям, поступкам из-за того, что я не скопил денег на какую-то определенную свадьбу, потому что что скажут? Как так может быть? Это называется стереотипы. Нас они губят, к сожалению. Да, я не знаю, может быть, Всевышний очень, не знаю, Всевышний знает, почему есть этот вот вирус сегодня в мире, но он некоторых, многих из нас поставил на место. Потому что те огромные свадьбы, которые были, например, даже в религиозном мире есть иногда просто нелогичные свадьбы, которые они очень дорогие. А после этих свадьб дорогих молодожены сидят и не знают, как заплатить свою машканту, свою ипотеку и так далее. А зачем? Люди, которые правильно живут, которые они правильно смотрят на жизнь. Если у тебя есть деньги и на свадьбу дорогую, и купить там, обеспечить молодых, пожалуйста. Если у тебя нет, то сделай взвесь правильные. Да, не что скажут, а что надо. Что скажут, надо оставить в сторону. Потому что люди, мы знаем, мы все здесь, кто сидит, все знаем, что не важно, что бы ты сделал, люди найдут, что сказать. Люди обязательно найдут, что сказать. Ты делаешь самую шикарную свадьбу, но ты не занес туда определенное блюдо. Обязательно это скажут. Почему? Потому что важно людям делать стереотипы, сделать эти вот этот богатый, этот бедный, этот смог сделать красивую свадьбу, этот не смог и так далее. Люди сегодня живут в съемных квартирах. Почему? Потому что у них была шикарнейшая свадьба, но потом они пошли на съемную квартиру. Это то, что мы сегодня должны понять в этом уроке, что важно делать то, что важно и то, что нужно, и смотреть перед собой людей. Не надо делать то, что люди говорят, не надо видеть людей как внешность, нужно смотреть в личность. И если я смогу посмотреть на личность человека, не как стереотип, как у меня изначально заложено, я вижу вот такой, нет, я вижу в нем личность, тогда я увижу и в своих близких людей, и в жене, и в муже, и в родителях, и так далее. В самых близких людей я увижу людей. Я не увижу нудных, я не увижу вредных, я не увижу тупых, я не увижу гордых, я не увижу просто, это все стереотипы, это гордый человек. Этот такой, этот нервный, этот спокойный, этот подкаблучник, этот, извините за слово, этот такой, нет такого. Есть люди, и у каждого есть своя история. Вы знаете, что иногда бывает, что человек сам выбирает, да, человек выбирает из-за того, что он хочет мир, вести себя по-определенному. Да? Ко мне пришла одна пара, мы знаем, что женщины хотят, чтобы у них были такие воинные мужчины, такие, которые могут за себя постоять, за семью и так далее. И у нее муж такой, ну, не очень такой серьезный мужчина, как она мне сказала. Да, она не видит в нем серьезного человека. И выяснилось, что? Выяснилось просто, что она слишком, я хочу найти такое мягкое слово, она слишком вредная, и поэтому он выбирает быть более мягким, чтобы не было взрыва дома. И вот это вот, и не потому, что он слабый, а потому, что он выбирает мир. Это называется разница между стереотипом слабый и человеком, который выбирает мир. И вот это вот тема, которая она очень длинная, по-настоящему можем говорить о ней очень долго, но надеюсь, что я мысль свою передал. Перейдем к вопросам.
Спасибо большое, уважаемый рав Арье. И сразу первый вопрос. Вопросов, да, накопилось здесь. Первый вопрос. А все-таки какие вопросы нужно задавать на шедухе в ходе встречи?
Такие, которые дадут ответ, я не знаю конкретные, но, может быть, я вспомню несколько вопросов, которые... Но нужно... Идея такая. Я должен сесть до встречи на шедухе, перед выходом на шедух. Сесть и написать такие вопросы, которые дадут мне картину о личности человека. Не сколько он зарабатывает, не сколько он там ест в день, или там он какие вещи он одевает, а личность. Например, можно вопрос. Я уже давно не был на щедухах, так что мне сложно. 20-й год не был на щедухах, но вопрос я даже не могу придумать. Такой вопрос, который даст возможность вам понять его личность. Если я вспомню, может быть, я в течение сейчас других вопросов еще вернусь к этому вопросу, с вашего позволения.
Мне кажется, если я не ошибаюсь, то ваша коллега Сара Кац из Москвы, она когда недавно вела очень, очень замечательный курс для тех, кто находится в шедухах, она давала такие вопросы и темы для бесед. Пожалуйста, и просто откуда я это знаю, потому что я еще параллельно являюсь координатором шедухальной программы Толдот.ру, которая называется «Еврейская семья». И, рав Арье, вам скажу, обращаются ко мне достаточно часто с разными вопросами, когда пытаются уточнить, а кто он, а кто она. И, к большому моему сожалению, задают вопросы не по внутренности, не по существу, а именно по форме. Главное, медот. Знаете, как израильтяне шутят? Медот – это не переводится качество. Медот – это размеры.
Размеры, да.
Главное для людей размеры, к сожалению.
Да, надо на щедухах качество узнать человека, его характер. Но смотрите, медот тоже сложно, они же меняются постоянно. Человек в основном, да, я боюсь, что на щедухах у нас в основном игра. Это еще одна тема. У меня есть своя точка зрения на эту тему, что я считаю, что на щедухах невозможно конкретно узнать точно человека. Ну, сложно. Можно какими-то... Да, я боюсь, что я завожу некоторых из наших слушателей в заблуждение, но главное сконцентрироваться на том, что есть хорошие качества у этого человека, нехорошие качества. И могу ли я жить с этими нехорошими качествами или нет? То есть, если я вас заметил, что у него есть нехорошие качества определенные, как, например, жадность или гордыня, да, я вижу, что он очень гордый человек. Например, это можно узнать, пришли на встречу, заказали себе что-нибудь попить кофе. Как он обращается или как она обращается к официанту. Например, специально можно забыть сахар. Например, специально, нарочно. И увидеть, как он ведет себя или как она ведет себя в отношении к тому, что принеси мне, пожалуйста, сахар, или он выпьет так, или он выпьет, или он нет. Он принципиально выпьет именно с одной с половиной стакана это, ложки сахара. То есть он наш принципиальный человек. Нужно смотреть на обычные вот эти вот поведения и там искать его или ее характеры. Принципиальность или гибкость. Например, очень важное качество быть гибким. Очень важное качество. Это одна из основных качеств, чтобы быть гибким человеком, потому что человек, жизнь меняется, мы взрослеем, и если я не буду гибким, я буду слишком твердым, то будет много проблем с такой личностью. Гордыня, ну и так далее. Окей.
Правда ли, что нужно опасаться харизматичных личностей? Такой вопрос.
Это стереотип. Я просто, если можно, тот, кто задает вопрос, расширит вопрос, но так как я понимаю вопрос, не надо его опасаться. Харизматичных людей невозможно, не нужно опасаться, есть в этом много плюсов. Но если я правильно понимаю, там типа харизматичный человек может скрыть разные неправильные качества, которые в нем, и мы можем это не разглядеть в нем. Да, мы можем на харизматику смотреть, а не видеть его личность. Это да, сложно. Поэтому опасаться не надо, но нужно быть мудрее. Нужно быть мудрее и смотреть, выдавливать из него те качества, которые в нем скрываются. Это можно сделать. С помощью обычных поступков, например, вы можете опоздать на встречу на 15 минут, на полчаса. И этот харизматичный человек скажет, да ничего страшного. Он ничего страшного, окей. И в других ситуациях увидит, если ничего страшного, или он очень принципиальный.
Спасибо большое. Как можно распознать на первом свидании признаки алимута, насилия?
Ой, это сложный вопрос. Смотрите, я вам скажу, почему сложный вопрос. Потому что алимут мы видим в разных личностях. То есть мы можем увидеть очень спокойных людей. Спокойный человек. У меня вот сосед на 4-м этаже. Он очень спокойный. Но он сидит сейчас в тюрьме, в мечтаре милиции, полиции. Он сидит, потому что он, оказывается, там избивал жену и так далее. Очень спокойный человек, очень спокойный. Ну, внешне, я имею в виду. И это может быть даже на щедухах. Можно не заметить, что он... И мы можем увидеть, что у гордых людей алимут есть. Поэтому, чтобы избежать алимут, нужно человека... с человеком работать. Если у человека есть такая, если мы видим признаки алимута, ну, это имеется в виду, алимут это на русском как будет?
Насилие. Склонность к насилию.
Да, если у человека есть, то есть вот этот вот уклон к насилию, это может быть слова, это слова, например, он неправильные слова говорит, очень резко разговаривает. Это может быть признаки, но с любым человеком можно работать. Если вы видите... чувствуете, что этот человек, у него есть такой уклонность к насилию. Никто не рождается насильником никогда. Это уклонность, это гневные люди или скрытые гневные люди. То есть они могут быть такие напряженные люди. Но опять-таки с такими людьми тоже можно работать. Если это по факту уже, то можно с этим работать. Если не по факту, если только на щедухе, то лучше избегать, конечно.
Спасибо большое. Андрей задает вопрос по прошлому уроку. Уважаемый Рафария, вы говорили о том, что нужно понять, в чем у тебя нехватка. Неужели все определяется исключительно пирамидой Маслоу? В ней, если правильно понимает Андрей, приоритет материального. Так как же найти эту свою нехватку? Спасибо.
Спасибо, Андрей, за вопрос. После нашего урока моя жена пришла тоже на определенный урок. Она сейчас находится тоже на уроке. Она пришла, мы пообщались. Как раз таки на том уроке, который она была, ей тоже сказали эту тему, рассказали о вот этой вот пирамиде масла. И не пугает то, что масло сказал, что физические, материальные потребности – это первое. Потому что нам Рамбам это пишет, это не то, что там масло придумал что-то. Рамбам же пишет, с первого заработай, купи дом, а потом женись. Да, все согласны с этим. Сегодня в нашем поколении, пока купишь дом, ты не женишься. Поэтому, но мы видим принцип, что да, материальные вещи, если их нет, у человека появляются нехватки. Да, это проблема. Это дыры в душе. Даже в душе. Я вам скажу такой вот комментарий Раши в Талмуде. Мы не должны думать, что масло придумал Америку, да, это у нас в Талмуде везде, это везде написано, мудрецы наши заполнены этими знаниями. Раши говорит, что на тему шабатной души. Мы знаем, что в шаббат Всевышний нам дает дополнительную душу. И зачем она нужна, дополнительная душа? Я думаю, что каждый из нас подумает, что дополнительная душа нужна для того, чтобы быть более духовным в шаббат. Раши говорит, что дополнительная душа, она потому, что в шаббат нужно есть больше еды. Еда же материальная. Причем тут душа и еда. Как они связаны друг с другом? Ответ простой. Мы живем в материальном мире. Чтобы поднять, задача наша, мы знаем, Баал ха-Таня, он всегда говорил, что наша задача это поднять материальное на духовный уровень. То есть если в шаббат приходит ко мне душа, я ем больше еды, я, значит, больше радуюсь, я больше благословляю, я поднимаю материальный мир на духовный мир. Это есть тем, что я ем, благословляю, пою песни на шаббат, говорю беркат амазон, учу Тору после этого. Это и есть духовность. но я с помощью материального начинаю, потом продолжаю в духовности. Даже мудрецы нам говорят, даже изучать Тору нужно митох шело лишма, нужно учить ло лишма. Не во имя Торы надо учить Тору. Надо начинать учить Тору во имя материальных целей, например, быть раввином, зарабатывать деньги и так далее. А потом, митох шело лишма, яво лишма, после того, когда не во имя Торы, придет во имя Торы. То есть мы видим всегда во всех мудрецов, Хазаль, наши мудрецы говорят везде, что материальное это необходимость, это нужно. И ничего страшного, если мы будем сперва начинать с материального, конечно, мы не должны застревать там. Да и Масло тоже не говорит, что нужно застрять в материальном. Он говорит, это пирамида, это поднятие человека. Поэтому мы должны начинать с материального и продвигаться вперед до духовного.
Спасибо вам большое, уважаемый Раф. У нас есть вопрос от Нехамы. Нехама, я вам включила уже микрофончик. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос.
Да, здравствуйте. Я не с вопросом, я хочу немножечко уточнения про лимуд. Знаете, я одно время занималась шидухами несколько лет назад. И был у меня такой очень случай, может быть, это кого-нибудь даже спасет. И был на шидухах такой человек, который развелся, и у него было много-много детей. И потом он еще женился, опять развелся. И мы даже с ним, я и муж тоже, мы с ним встречались, смотрели на него, выглядел человек. Ну, просто, знаете, вот такая одинут, как говорится, какая-то интеллигентность, утонченность. Он так выглядел. Мой муж говорит, ой, просто какая-то овечка. Он такой приятный, такой овечка такой он. И вот потом эту овечку я предложила на шидух. Одна женщина была, и она была альмана, и она встретилась с ним. И потом я ей, она там рядом жила, потом я с ней разговариваю и спрашиваю, ну как? Я говорю, она мне говорит, ты знаешь, я увидела у него признаки алимута. Понимаете? Человек, который выглядит овечкой. Я говорю, как вы это определили? Как это? Она мне объяснила, она была какая-то, она очень сильно образованная в психологии и в воспитании. И она мне говорит, такие признаки, например, что он, когда сидит человек на столе, у него он вот так кулак сжимает и давит на стол. Или куда-то еще в другом месте давит. И потом еще человек, который, например, она говорит, мы с ним шли, и он вдруг он начинает ускорять шаг. Когда идут они вместе. Я еще больше не помню, к сожалению, но есть, понимаешь, вот такие признаки алимута. Я еще по своему опыту жизненному могу сказать, что алимут может присутствовать у людей, которые выглядят, в общем, супер нежными. Вы знаете, такой, может быть, такой мальчик супер нежный, супер интеллигент, супер один такой, вы знаете. Вот это тоже Нехама, может быть.
Нехама, спасибо вам большое, Нехама.
Да.
Спасибо за ваш опыт. Действительно, очень классные примеры. Спасибо вам большое.
Я, если можно, добавлю одно только, да. Есть такое... Нехама просто мне напомнила качество, которое называется шлита. Шлита – это контроль. Один из признаков людей, у которых есть алимут, ну, этот на русском языке алимут – это...
Насилие.
Вот это люди, которые ищут власть. Власть. Вот почему он сжимает кулак, ему что-то не устраивает, или он идет вперед, чтобы за ним шли. То есть это признаки, что я хочу властвовать в этих отношениях. Или вообще.
Слушайте, эта тема, на самом деле, нас не покидает. Тут конкретный вопрос, практический. Мой любимый человек имеет склонность бить посуду, когда он ругается. Может ли такой человек поднять руку и на женщину? Проверять не хочется, но вопрос есть.
Мне сложно ответить на этот вопрос. Не знаю. Может быть, да, а может быть, нет. Может, у него так воспитан, может, у него родители такие были, поэтому он бьет посуду, но он принял на себя. Например, если его папа бил маму, то он сказал, например, я больше не буду бить свою жену. Я не буду бить свою жену, но я буду бить посуду, потому что я нервный. То есть это может быть такое. Вообще тема с насилием, нужно ее отдельно. Это тема, которой я не специалист в этом. Я не могу сказать вам, что я могу что-то вам там новое открыть. Я не специализируюсь по этой теме. как я имею в виду, в психологии. Я уверен, что можно над этим работать. А лимут, она существует. Надо понимать, что насилие, она приходит от гнева. Гнев, даже это говорят психологи, что они это очень быстро думающих людей. Да, это гнев. Как вот Моше Рабейну, мы знаем, что Моше Рабейну, когда нарисовали его портрет, то человек, который поднимал по лицу, он знал, что он очень гневный человек. Моше Рабейну, он же разбил скрижали, он тоже был, скажем так, он родился с уклонностью к насилию, как и царь Давид, который родился под созвездием Маадим, да, и под Марсом. Люди, которые рождаются вообще в пятницу вечером, они рождаются под созвездием Марса, и у них есть уклонность к гневу. И вот эти люди, они могут быть, или мудрецы нам говорят, лучше, чтобы они были шохетом, или они должны быть мухелем, то есть они должны видеть кровь. Таких людей нельзя осуждать. Опять-таки, не надо делать из них стереотипов. Нужно им дать возможность не на себе, то есть не надо экспериментировать. Но если такое уже есть, мы видим, что царь Давид стал Давидом, царем, Моше Рабейну был правителем. То есть можно исправить все. Хотим ли или не хотим, это вопрос человека.
Спасибо большое. Я вижу ваши поднятые руки. Сейчас еще есть вопрос у меня из чата. Интересный вопрос задает Маргалит. Когда человек выбирает другого с абсолютно другим мировоззрением, разве он не теряет традиции, которые в каждой среде уникальны? Вот будь то горская или европейская семья.
Спасибо. Да, хороший вопрос. Хороший вопрос. Ну, в нормальной семье, даже если вы выбрали, например, совместили, смешать традиции, то в хорошей семье нужно взять все хорошие традиции. То есть, если я вижу, что там есть традиция определенная у моего мужа, по Шулхан Арух мы знаем, что жена идет по мужу. То есть, после свадьбы, после женитьбы она идет по мужу, я имею в виду по алахическим вопросам. Там насчет китниот в Песах и так далее. Но насчет разных традиций и так далее, муж лучше быть мягким. Мягким, я имею в виду гибким в этом смысле, принимать и эти, и опять-таки, прекратить быть стереотипом, а начинать быть человеком. Это имеется в виду, если я увижу у человека какое-то хорошее поведение, хорошая вещь, почему бы его не принять в жизни? Есть многие хорошие, я знаю одного нашего знаменитого раввина, который у него жена ашкеназская еврейка, он сефардский еврей, и все прекрасно. И он некоторые вещи делает по-ашкеназски, и ничего страшного.
Шумит. Так, давайте, у нас первая ручку подняла Ирина. Ирина, я вам сейчас попробую включить микрофон. Ирина, я вам отправила запрос. Включите микрофончик. Ирина, вы с нами? Ирина не слышит нас. Давайте мы попробуем Лизу тогда подключить. Лиза, включите, пожалуйста, примите мое приглашение включить микрофончик.
Лиза, мы вас слушаем.
Да, слышно.
Да. Когда вы говорили про Рахель Карба Савуа, жена Раби Акива, вы говорили, что она не интересовалась прошлым его, чтобы если бы она узнала, кто он был и как он относится к мудренькам нашим, и что он не учился, и она бы к нему не подошла. Вопрос, почему сейчас, когда мы обращаемся к Шудухим, у нас не просто проверяют, кто он был, что он был, доходит до такого состояния, что даже сук кровь дам проверяют. И проверяют и братьев, и сестер, и маму, и папу. Просто делают с момента рождения все выясняют. Как это можно понять? Ведь если бы так это сделала Барахель, точно бы не было бы этого зевуга, правильно? Почему же сейчас так все поменялось? Не только не спрашивают, кто папа, мама. Я говорю, все проверяют.
Да, я понимаю. Во-первых, я этого не говорю, что она не знала. Я сказал, что она да знала, но она не обращала внимания на это. Она не обращала внимания на это. И, во-вторых, поэтому у нас сегодня нет Раби Акив. Вот, просто коротко. Из-за того, что сегодня слишком ковыряются и не верят просто, знаете, не верят в простую веру в Бога, что Дух это от Всевышнего. Ковыряются и вмешиваются слишком много. По-моему, слишком много вмешиваются в происхождение, откуда, что и так далее. То, что вы говорите, это больная тема вообще во всех щедухах сегодняшнего поколения. Наверное, это из-за того, что у людей есть некоторые травмы, не хотят, они оберегают своих детей. Наверное, много причин, почему так люди делают, но этот подход не дает нам еще таких же рабиакив. Если бы была бы девушка, которая была бы как Рахель, которая не обращала бы внимания на происхождение, а сделала бы своего мужа рабиакиву, тогда у нас был бы Машиах, наверное.
Да, действительно, стереотипов очень много, и всем нужна обязательно девушка худая, никто не думает о том, что девушка после родов обязательно поправится, или не обязательно, но бывает, да, такое?
Да.
Или все требуют, чтобы обязательно еврейские корни были по обеим сторонам, и из-за этого очень многие мужчины, например, не женаты до сих пор. Очень много стереотипов.
Это называется стереотипы, поэтому люди сегодня и страдают. Я извиняюсь, что вас перебил на меня. Это мне больно, что вот люди... Вот мы до такой степени дошли даже, что в религиозном мире, в таком мире, где нас Тора учит не быть таким, а мы стали такими, потому что у нас уже нет людей, есть ашкеназий, сфаради, хасид, литовец, учился там, не учился там, как она выглядит, как он выглядит, все это не по Торе. Все это не по Торе. Я не знаю, откуда это люди придумали. Это может. Я даже не знаю, как это объяснить. Это ужасно.
Это действительно больно. Вы правы, абсолютно правы. Хотелось бы поговорить об этом отдельно, потому что, во-первых, люди не дают друг другу шансов. Во-вторых, извините, пожалуйста, за сравнение, но в нерелигиозном мире эти границы довольно более размыты. Людям все равно, кто папа, то мама, и даже уже, не дай бог, доходит до того, что да, уезжают из Израиля, ставят не хупу, а просто делают свадьбу, потому что мама не еврейка. Ну, потому что в государстве Израиль нельзя иначе жениться.
Но,
да,
мы это не поддерживаем, конечно, но как минимум, вот это понятие, что зачем слишком много. Вы знаете, когда у вас акцент русскоговорящего даже, все, у тебя стереотип русского человека. Неважно, кто ты. Ты зайдешь в колледж, ты, значит, русский говорят, ты русский. Ты, там, не знаю, американец. Ты такой. Это наша проблема. Может быть, это наша эпидемия, которая нас настигла в нашем поколении.
Это, по-моему, везде повсеместно, не только в шедухах, да? Это
да,
вы,
да.
Вы папа, я мама, и вы прекрасно уже знаете, что наверняка есть проблемы у наших детей, да? Сразу знают, это дети русских, это все понятно, это тупые.
Я очень стараюсь в своих детях воспитать, чтобы они гордились тем, что они есть. Пусть им говорят, что они русский папа, русскоговорящий. Мы живем в Ашдоде, у нас нету, скажем, мои дети учатся в хасидской, литовской, сефардско-ашкеназской школе, это такая совместная, там много разных, но все равно они русские. Они, у них даже акцента нет, они как израильтянки, но все равно они русские. И им это стыдно, потому что, русский не второй сорт или что-то такое. И нужно воспитывать в детях эту гордыню имею в виду гордость правильная, что я человек. И если я человек, и я правильный человек, то неважно моё происхождение, откуда я. Совсем не важно.
Вау, мне кажется, у вас там в Ашдоде скоро Машиах придет, потому что дети в какой-то машиахистской школе. Там все подряд, все смешано, думаю, это здорово. Как во времена Машиаха, отлично. Классная школа. Ирина у нас подняла руку. Давайте попробую еще раз дать возможность ей сказать. Ирина, я отправила вам запрос. Если вы слышите, видите, нажмите на кнопочку, пожалуйста, и попробуйте включить свой микрофон. У нас уже урок подошел к концу. Но давайте попробуем. Ирина, если вы не можете включить микрофон, напишите, пожалуйста, ваш вопрос в чат, и я его озвучу. Спасибо большое. Нет, Ирина никак не включает микрофон, к сожалению. Тут вопросов я... по теме не вижу. Есть вопросы, которые больше относятся к шедухам. Если они более технические, да, можно ли дарить девушке цветы, почему проверяют, то ну, это вопрос был.
Это вопросы людей стереотипов. То есть можно ли это интересно, можно ли, не можно ли. Ну, захочешь, подари. А что скажет, а что, а как это? Ну, вот это вот и есть. Мы живем, мы не обращаем внимания, до какой степени эта тема важна. Мы живем в подсознательном мире стереотипов. Если я подарил цветы, то я не на таком уровне духовном. Если я сказал ей, что там она приятно оделась, значит, я уже не такой уровень духовный. То есть вот это вот даже быть просто человеком, это не быть человеком. И так далее. Да? Надо, чтобы у каждого человека был свой раввин, свой наставник. И то, что он говорит, делайте. И пытайтесь видеть перед... Надо попытаться видеть перед нами людей. И я занимаюсь, кроме семейными отношениями, в основном мое занятие это баличува, люди, которые делают шуву. Как важно это вот качество не видеть в человеке внешность, а видеть в человеке глубину его души. Как очень важно. Если бы я не смог увидеть... Ко мне обращались ребята, которые женатые на неевреях, которые не едят кошерный, которые не соблюдают шаббат и так далее. Самые-самые-самые низкие уровни. Сегодня у них жена, они женаты на еврейках. Сегодня они соблюдают кашрут. Не потому, что я их заставлял или пугал чем-то, а потому что я смотрел в их душу. Что они могут сделать? Кто они как личность, кто они как люди. И это очень сильно помогает и мне самому развиваться, и людям вокруг меня.
Спасибо большое. Вопрос у нас еще поступил от Зураба. Он спрашивает, если девушка эмоционально шантажирует мужчину, можно жениться на такой девушке? Когда что-то просит, не даешь, и начинает плакать, и обвиняет в жадности. Манипуляции такие.
Да, есть такое понятие. Это значит, эта девушка, она не взрослая. Надо воспитывать, ну не воспитывать, я имею в виду, она надо пойти, должна повзрослеть. Мы не должны, это не такое качество, которое не жениться, то есть из-за этого не надо жениться. Это у многих есть такое. Шантаж – это одно из качеств ребенка. То есть, да, ребенок же, когда хочет поесть, ему что-то не даем, он шантажирует, он плачет. Просто это взрослый ребенок, который не повзрослел. Нужно повзрослеть, и все будет окей.